Его. Кришна здесь говорит о своем отношении к преданным, тем самым показывая преимущество чистых преданных над теми, кто поклоняется полубогам. Преимущество в том, что Кришна лично заботится о прогрессе преданного, помогая ему освободиться от материальных привязанностей и развить в себе сознание Кришны. Кришна становится причиной очищения сердца преданного через практику бхакти. Непосредственно сам Кришна помогает преданному. Также Кришна настолько привязан к своим преданным, что ему доставляет удовольствие заботиться о их поддержании даже, материальном поддержании. Сами преданные, разумеется, не совершают преданное служение лишь для того, чтобы Кришна их поддерживал. Они считают просто это главной целью и главным приоритетом в своей жизни – служение Кришне. И в ответ на такое отношение к преданному служению Кришна берет на себя личную заботу о преданном. Ему это тоже не сложно. Ему это доставляет удовольствие, так же, как главе семьи доставляет удовольствие заботиться и поддерживать членов своей семьи. То есть это очень сокровенный стих, 22-й. И вот эта привязанность Господа к своим преданным будет, эта тема привязанности Господа к своим преданным будет продолжаться в следующем разделе, в стихах 29, 30, 31. Там Кришна скажет, что он настолько преданный, настолько дорогий ему, что даже если преданный случайно совершает какой-то неблаговидный поступок, Кришна не становится привязан к преданному меньше. То есть привязанность Господа к преданному не уменьшается от этого. Он продолжает заботиться о духовном прогрессе своего преданного, его поддержании, даже несмотря на то, что он может иногда совершать какие-то поступки неблаговидные, неподобающие вайшнаву в силу своих старых привычек. Это в том случае, если он полон решимости идти по этому пути, это будет в следующем разделе обсуждаться. Итак, следующий текст, 23.
Япи анья девата бхакта яджанте шрадаянвитаха тепи мамэва кантея яджанся виде пурвакам.
Все, мы это уже прочитали на прошлом уроке. Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти. Однако делают это неправильно. Следующий текст. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу, обречены на падение. Опять описывается преимущество положения преданных Господа, ананья бхакт, понимающих его истинное положение. То есть нужно держать в уме, что мы здесь проходим. Постоянно всплывает знание о величии, о могуществе Господа, которое является условием для ананья бхакти. То есть анальный бхакти, безраздельная преданность, возможно тогда, когда преданный понимает, научно понимает положение Кришны. Как следствие уже становится возможно безраздельная преданность. Как следствие понимания истинного положения Верховной Личности Бога. И вот он здесь говорит, что те, кто не понимают его положение, те обречены на падение. Даже если они следуют ведическим ритуалам, поклоняются полубогам в соответствии с правилами, предписанными ведами, они обречены на падение. То есть они получают только череду рождения и смерти в награду. Эта идея повторяется часто. Подождите. Янтидева врата. Окей, мы прочитали уже, да? Последний стих про поклоняющихся полубогам. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Тоже очень сокровенный стих, что Прабхупада очень замечательно его объясняет. Если преданные полубогов могут достичь планеты полубогов, что сложного в том, чтобы преданный, поклоняющийся Кришне, достиг планеты Кришны? То есть это закон, как можно достичь какого-либо положения через соответствующие формы поклонения. И таким же образом, как поклоняющиеся полубогам достигают планет полубогов или предков, таким же образом преданные естественным образом, неизбежно достигают Кришналоки через поклонение Кришне, основанном на полном понимании его трансцендентной природы, его непостижимого могущества. Анальный бхакта отправляется легко, уже было в 8 главе сказано, сулабха, дважды это слово прозвучало, через анальный, через безраздельную преданность анальный. Помните описание анальный бхакти, условия, что такое анальный бхакти? Мы зачитывали и повторяли много раз. Кришна – единственный объект поклонения, а анальный означает ничего другого. Кришна – единственный объект поклонения, практика единственная, что? Преданное служение, никакой гьяны, никакой кармы, только преданное служение. Желания у преданного какие? Есть у него желание на и Кришне служить, и на райские планеты попасть, посмотреть, как там. Нет, это единственное желание, анания тоже, никаких других желаний. Желание достичь Кришны в духовной обители. Это его главная ценность и цель жизни. Вот это означает анания. И вот так, в таком настроении, когда преданный находится, понимая положение Кришны, видит, что у него нет другого варианта, что самый правильный вывод – это полное предание Господу. То есть становится анани бхакти. Такой преданный через анани бхакти – сулабха. Он очень легко достигает духовного мира. Через другие методы – нишкамы, гьяны, йоги, даже бхакти, смешанного с гьяной или с йогой – сложно достичь Кришны. Трудно. И метод сам этот осложнен этими примесями вот этих систем кармы, гьяны, йоги. И милости Кришны столько нету, потому что присутствие кармы, гьяны или йоги в нашем преданном служении, что оно означает? Оно означает опору на свои собственные усилия. А откуда у нас такой менталитет, опора на собственные усилия, а не полное упование на милость Господа? Оттуда, что у нас, мы в невежестве, мы не понимаем положение Кришны. Если бы мы его понимали, мы бы выбросили бы все. Осталось бы только бхакти и полная зависимость от милости Господа. Это вершина знания. То есть философ, лучший философ, это тот, кто полностью оставил попытки достичь освобождения или какого-то духовного прогресса через свои собственные усилия. Гьяны, Праяса, Мудапасина, Мантея, Дживати Санмука и Тамбава Дивартам. Это Господь Брама произносит этот стих. Этот стих 10-й песни. Гьяне праясам. Праяса – усилия. Гьяна – усилия своими собственными, с помощью своих собственных способностей постичь абсолютную истину. Гьяне праясам удапассина мантева. Выброшены должны быть в сторону. И что нужно? Нужно принять, что у тебя там путь слушания о славе Господа, его слушания, его святого имени. И таким образом человек может победить непобедимого. Господь Аджита, его невозможно победить. Но тот, кто с верой, с полной верой в процесс бхакти и с полным пониманием положения Кришны, принимает этот процесс Шраваном Киртаном, Шрутигатам, тот побеждает непобедимого Господа. А, то есть это еще один. Везде, везде, везде в Шримад Бхагаватам мы будем встречать описание Анани Бхакти, чистого преданного служения. Именно оно рекомендуется. Именно это положение является наиболее вменяемым положением. То есть когда, человек, который обращается к Господу для исполнения своих материальных желаний, может считаться относительно вменяемым. То есть, как допустим, в дурдоме могут быть несколько этажей. Есть буйные, которых приковывают железом. Вот. Есть такие более спокойные, с приступами, которые хорошо себя чувствуют на уколах. Вот. И есть такие нормальные. Они работу какую-то выполняют, с ними могут быть. Они не опасные. Вот. Методом лечения являются. Им дают нюхать цветы, поливать клумбы, ну, то есть относительная вменяемость, выгодная благости какая-то с присутствием веры в Верховную Личность Бога, является как бы состоянием относительной вменяемости. Так все здесь сумасшедшие полностью, напрочь. И реально здоровый человек – это Ананья Бхакта, который понимает положение Кришны полностью, зависит от его милости, не интересуется никакими другими целями и ценностями в материальном мире. Ничто не является для него ценным. Само по себе, без, если оно не связано с Кришной или не может быть связано. Вот 25 стихом заканчивается вот этот анализ, сравнение Ананья Бхакт. Помните, в 7 главе с поклоняющимися полубогам сравнивались Мишра Бхакты. Послание таково, что если есть материальные желания, лучше обращаться к Кришне, это более разумно. Хотя, как мы поняли, да, это не самое высшая степень нормальности. Но это лучше. А здесь сравнивается Ананья Бхакта, чистые преданные, с поклоняющимися полубогам. Но каково их преимущество? Милость Кришны. Кришна привязан к ним. Кришна сам лично помогает прогрессировать преданному. Очень многое прощается, очень многое вообще не требуется от преданного. Это независит, такова независимая природа Бхакти. Кришна независим. Все зависит от него. Таким же образом, бхакти, процесс преданного служения, он тоже ни от чего не зависит. Ни от каких других посторонних процессов, ни от какой-то другой квалификации. То есть, вот это с разных углов зрения описывается независимая природа бхакти. Что главным фактором прогресса является милость Господа по отношению к своему преданному. И таким образом, тот, кто поклоняется Кришне, приходит к Кришне. Так же, как те, кто поклоняется полубогам, приходит к полубогам, достигают их планет. И теперь простота бхакти описывается в следующем стихе, в 26-м. «Патрам пушпам халам тоям, юмэ бхактя праэчвати, тадагам бхактю бахритам ашнами праэтаатманага». Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Здесь описывается Ананья Бхакти опять. Здесь Кришна говорит, что для него главное в процессе поклонения ему это бхакти. Бхактю Бхакри, там сколько раз он здесь повторяет. Бхактя Прайшкати, Бхактю Бхакри, там два раза бхакти в стихе. То есть Кришне не нужен ни плод, ни цветок. Это все цветы и плоды, они ему и так принадлежат. И ему нужно бхакти. То есть то, что, чем он наслаждается, то, что вызывает в ответ к преданному такое отношение, что преданный лично заботится о преданном, помогает ему прогрессировать, прощает ему какие-то даже падения, если он полон решимости исправиться в этом случае, то именно вот этот элемент бхакти. То есть простота преданного служения в том, что нету настолько бедных людей. То есть жертвоприношение полубогам не все могут совершить. Нужна хорошая карма. Человек должен занимать какое-то положение в обществе и быть богатым, чтобы позволить себе ведические жертвоприношения. Но и что он за них получит? Череду рождений и смертей. Ничего. А бхакти совершать очень легко. Нет настолько бедных людей, которые не могут позволить себе листок, цветок, плод или воду. Да? Потому что в бхакти не нужна квалификация материальная, не нужна карма, нужно бхакти, само бхакти. С преданностью, с верой нужно предложить. Тогда Кришна примет, и человек будет прогрессировать. Здесь описывается ананья бхакти, чистое преданное служение. Подчеркивается опять его простота, отсутствие необходимости какой-то квалификации дополнительной, кроме самого просто желания предложить Кришне что-то. Шрила Прабхупада объясняет этот стих очень просто, говорит, что когда человек, ну, молодой человек привлекается девушкой, он хочет дать, ну, дарит ей цветы. Тут как раз пушпа, цветок. Да. И это естественно. И цветок он недорого стоит. Что реально нравится это отношение. Принимается отношение. То есть цветы являются доказательством отношения соответствующего. И Шрила Прабхупада говорит, просто надо сменить объект, не надо цветы дарить. Женщинам нужно предлагать цветы Кришне. Нужно просто сменить объект. Поэтому преданные женщины, матаджи, будьте готовы, что не будет цветов.
Маха будет.
Маха. Ну, когда мы в полумае, можно подарить цветы, чтобы никто не покончил с собой от грусти. Но, в принципе, цветы надо дарить Кришне. И это, ладно, отдельная тема культуры, отношений, согласно ведам. Нужно сменить объект, то есть очень все просто. Кришна должен стать объектом любви. И опять же, понимание его положения, оно очень легко подводит преданного к этому состоянию. Ну а кто будет еще объектом любви? Кто? Или что? Точнее. Материальное тело, кости, мешок, кожа. Чьи-то. Что еще здесь может быть объектом любви? Или кто? Полубоги тоже материальны. Они тоже в материальных телах. Они зависят от Кришны. Они не могут являться истинными объектами любви. Кто еще, если не Кришна?
Не интересует
мешок и кости. Душа не интересует
всех,
кроме самореализованных личностей, которые осознают, что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Кришны.
На первый взгляд встречают по телу, провожают по уму.
Но смысл в том, что человек не может быть привлечен духовной искрой, душой, пребывающей в теле, непосредственно и заботиться о ней, не находясь на уровне духовной самореализации. То есть это не встречается в обычном обществе среди людей, этого не бывает. Вот, то есть забота о душе означает стремление помочь этой душе встретиться с Кришной. Обрести связь с Кришной. За рамками вот этой цели, какие-то другие цели, это не является заботой о душе. То есть это умозрительно. Вот душа, искра, все, сердце каждого. Это просто, ну, как бы, измышление.
Но полюбить-то можно человека за душу?
Нельзя полюбить человека.
За душу?
Нельзя никак, никаким образом, ни с какой стороны полюбить человека. Это очень сложный момент в философии сознания Кришны, без понимания которого сложно будет прогрессировать, что в материальном мире не существует любви. В ведическом обществе, среди аристократических семьях, воспитанных семьях, которые следуют ведам, муж и жена никогда за всю жизнь не используют это слово. То есть никто никогда, ни разу в жизни не говорит вот эту иллюзию, вот этот обман «я тебя люблю». Потому что нету любви, это соглашение. То есть, если жена обладает хорошими качествами, муж обладает хорошими качествами, то супруги согласны жить эту зону. Если что-то изменится, куда любовь денется? Не улетучится, так называемая любовь. Да? Ничего не останется. То есть, брак – это соглашение между двумя людьми. Там не существует любви, ее там, в принципе, быть не может, потому что это основано на чувстве, противоположном любви, на каме, на вожделении. Мужчина привлекается женщиной, потому что ему не хватает психологических качеств, которыми обладает женщина, женская природа. Да. И женщина привлекается мужчиной, потому что ей не хватает чего-то. То есть основой является чувственное наслаждение. Грубо это секс или просто тонкое наслаждение от отношений с противоположным полом. Ну, тогда бы в этом смысле нельзя полюбить человека. Невозможно. Любовь, прямо само слово, применима только к верховной личности Бога и его чистым преданным. И возможно, как результат аскезы, контроля чувств, практики преданного служения. По умолчанию ее не существует. Ни один индивидуум, рожденный в невежестве, ичха-двеша, мы уже это проходили, как живые существа рождаются в невежестве, сбитые с толку, ни один индивидуум, по умолчанию рожденный в невежестве, потенциально не обладает этой способностью. Вернее, он обладает в скрытом виде, вот именно по душе, это Кришна Према, Нити Сида Кришна Према, Сады Кабуная. То есть любовь к Богу, потенциал любить по-настоящему на духовном уровне есть в каждой душе. Нити Сида Кришна Према, Сады Кабуная, Шраванади Шуда Чида Карая Удая. Но эта способность любить пробуждается через Шраванади Шуда Чида, через процесс преданного служения, Шраванам Киртанам, через повторение святого имени. Нет повторения святого имени, нет любви. Есть повторение святого имени, тоже может быть нет любви, но будет, как следствие. Нет повторения святого имени, все. Кевала Кайтова, чистый обман, стопроцентное надувательство. И в Гаудии Вайшнавской культуре это слово очень осторожно используют. То есть используют в таком контексте. В материальном мире нет любви, только вот так вот его используют. Потому что у нас цель према, у нас цель настоящая любовь к Богу. И в контексте, и как составляющая, как компонент любви к Богу, любви к Кришне, према, проявляется любовь ко всем живым существам. Не к какому-то человеку, к телу, к которому мы привязались, и теперь спекулируем, что мы полюбили его душу, потому что к телу привязаны, к грубому и тонкому. А ко всем живым существам одинаково. То есть человек, самореализованная личность, не любит своих родителей больше, чем других пожилых людей. Один, не больше. Нет такой дискриминации. Мы сейчас здесь, у нас дискриминация. Подходим к божествам, молимся, чтобы они помогли нашей бабушке, нашей маме, нашей сестре и так далее. Естественно, у нас это получается, потому что они являются естественными объектами нашей привязанности материальной. Вот в этом смысле естественно получается молиться за близких. Ну, естественно, на материальном уровне. То есть, эта естественность обусловлена материальным осквернением. А, то есть, в этой молитве нам наплевать на других бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Но духовная жизнь, бхакти, означает, что нам дорого каждое живое существо. Каждое одинаково. Мы видим в каждом живом существе неотъемлемую частицу Кришны. И нам больно от того, что живые существа страдают, будучи изолированными от Кришны, забывшими его. То есть даже человек, который вроде бы и нормально себя чувствует материально, то есть преданный смотрит и думает, как он терпит это вообще, как он может жить без Кришны. То есть как он терпит это существование адское. Даже если он занимает какое-то возвышенное, высокое положение в обществе, имеет власть, известность, богатство. То есть эта жизнь кажется пустой, бессмысленной пыткой для преданного. Ему жалко всех. Люди, которые проявляют агрессию, преданные тоже к ним проявляют любовь и сострадание. Он думает, насколько они сильно страдают, что вынуждены проявлять агрессию. То есть изнутри их выкручивают, они настолько сильная боль у них внутри, что они хотят причинять боль другим. Откуда эта боль? Это из забвения своих вечных отношений с Кришной. Тогда неофит, он может быть еще не свободен от зависти. Он, если видит, что у кого-то есть больше материальных ценностей, кто-то занимает более высокое положение, ему уже сложно испытывать сострадание. Что тут жалеть-то? Хорошо человек устроился. Потому что ценности такие, нам тоже хочется хорошо устроиться. Вот, то есть очень тяжело, подобно неофиту, тяжело проповедовать или пойти предложить книгу человеку, который высокий, здоровый, красивый, богатый. Тоже хочется наслаждаться богатством или еще чем-то. Когда это хочется, это сложно испытывать сострадание. Но настоящая любовь к живым существам, она свободна от зависти вот такой. И проявляется как сострадание, как желание дать эту связь с Кришной, живому существу. То есть мы не видим людей как тела, как кости, пиджаки, кошельки, это одежда и так далее. Мы видим, что это души, которые испытывают сильную боль от того, что они сейчас не связаны с Кришной. То есть они нуждаются в Кришне, им нужно дать Кришну. То есть не как-то внешне оценивая людей. И в этом смысле все живые существа равны с точки зрения сознания Кришны. Все бедные. Ни у кого нет сознания Кришны. Все страждущие. Вот этот термин есть, платоническая любовь, он неправильный. Нужно его изменить. Платоническое вожделение. Надо поменять его. Потому что это тоже вожделение. Так называемая любовь к какому-то человеку за его качество. То есть как бы без желания наслаждаться его грубым телом. Такое чувство называют платонической или интеллектуальной любовью. Это тоже интеллектуальное или платоническое вожделение. Это желание наслаждаться материальными качествами какого-то человека, тонкими. То есть это очень естественно тоже на первых порах путать ум с душой. Понятно, да? То есть мы видим качества, тонкие какие-то качества тонкого тела и принимаем это за душу. Это еще одна ловушка. То есть путать ум с душой. Для того, чтобы увидеть природу души, для этого нужно, чтобы солнце, освещающее, да, все вокруг, сияло полным светом, ярким светом. То есть осознание Кришны должно присутствовать. Кришна – это солнце. Когда солнце высоко, мы видим себя и видим всех вокруг. Вот. И когда знание Кришны культивируется и доходит до какого-то уровня, тогда мы, естественно, только видим, что каждое живое существо является дживатмой, частицей Господа, духовной душой. Только в свете знания о Кришне мы видим, что мы являемся не этим телом, и все живые существа также не являются этими телами, являются частицами Кришны. И тогда уже начинается настоящая деятельность, настоящая благотворительность, желание, стремление дать сознание Кришны другим. Пару бакара.
Если привязанность к духовному учителю, к Ачарье, она имеет какое отношение к твоей религии?
Привязанность к духовному учителю, к вайшнавам, к Ачарьям, это духовная привязанность, трансцендентная, она ничем не отличается от привязанности к Кришне. Должна не отличаться. Есть, конечно, формы ложной привязанности к гуру, культ личности, переоценка значения гуру. То есть переоценка, как бы, привлеченность его харизмы, его внешними материальными качествами, его популярностью, его там, положением в обществе вайшнавов, его известностью, там еще чем-то, даже внешностью может быть обусловлено. Это материально все. То есть, как однажды преданный показывал альбом, когда еще были фотографии бумажные, знаете, да? Раньше фотографии были бумажные. Показывал альбом своей сестре, и она листала, вот, спрашивала, кто это. Вот, сказала, вот это вот мой духовный учитель. Она дальше листала, говорит, ну что ты вот выбрал, вот это вот лицо, а ты что выбрал? Показал мне Ранджан с вами, говорит, вот это вот лицо, вот это мужчина, а ты кого выбрал? Привязанность к гуру может быть разная. Но и если мы говорим это уже отдельная тема, что такое привязанность к гуру, к вайшнавам и к ачарьям. То есть это привязанность на духовном уровне. То есть мы видим, Кришна делает эту привязанность сильной, потому что Кришна замешан в этих отношениях. То есть мы получаем связь с Кришной, мы получаем опыт личного общения с Кришной в результате наставления и вдохновения, которое получаем от преданных. Из-за этого привязанность к преданным у нас очень сильная, становится сильной. За счет того, что мы получаем опыт личного общения с Богом. За счет этого привязанность к гуру парампаре, к ачарьям, к духовному учителю, она сильнее, чем обычная материальная привязанность. То есть человек, ему все равно живет он или умирает, ему хочется находиться в этом обществе. из жизни в жизнь, да? Ага, Прабу Парадой, Дехамора Падачхай, то есть прими меня на, из жизни в жизнь, да? Навсегда. То есть медитация о том, что после оставления этого тела оставаться слугой этих ачарьев, чтобы никуда больше, никогда. Если мы недостойны попасть в духовный мир, мы можем молиться, чтобы хотя бы нам обеспечили здесь в материальном мире на пожизненно. Гуру Пуджу, книги Шрилы Прабхупады, киртаны. То есть это уже хорошо.
А?
Ну какая разница? К детям, собакам, кошкам одно и то же. Ответственность это другое. Когда мы на... Ответственность это другое уже. Природа привязанности материальная. Вот. Не истинная привязанность. Но в силу, чтобы прогрессировать, чтобы использовать потенциал человеческой жизни, прогрессировать духовно, нужно выполнять обязанности. И для того, чтобы очиститься от материального осквернения, к естественным объектам наших материальных привязанностей нужно выполнять обязанности в соответствии с шастрами. Таким образом, чтобы обогащать их духовную жизнь и свою тоже. То есть это уже как бы то, что мы используем материальные привязанности для духовного прогресса. Это, так сказать, выгода максимальная из невыгодной сделки. То, что я привязан к жене и детям, это невыгодная сделка. Это моя проблема. Но я выполняю обязанности по отношению к ним так, чтобы они были счастливы, сыты, довольны и вдохновлены заниматься преданным служением. И мне не мешали заниматься преданным служением. Таким образом, материальная привязанность уходит. То есть культура означает, что на материальном уровне люди все удовлетворены, всем хорошо. Даже если нравится, можно использовать это поганое слово, нечестная любовь, вот, что чувствуют, что их любят. Но при этом материальная привязанность уходит, уменьшается. Вот. То есть это культура. Настоящая культура – это выполнение долга, таким образом, чтобы результатом этого выполнения было очищение от материальных привязанностей. Вот. Если материальные привязанности никуда не уходят, а только усиливаются, это уровень животного. Животные, они всегда привязаны к детенышам, там, с особям противоположного пола и так далее. То есть животное это просто животная привязанность. Она не становится, не очеловечивается, не облагораживается. Люди, оставшиеся на этом уровне к старости, привязанные к детям, внукам, близким, это в принципе животные. Технически. То есть нельзя человек использовать. То есть это также в животных формах жизни встречается. Человеку дано больше. Он может развить отречение к концу жизни. Вот, такова культура, что оставляют всю материальную деятельность в 50 лет, и супруги посвящают паломничеству. Да, можно не расставаться даже в каких-то случаях. Есть и в шастрах, в Шримад-Бхагаватам есть много случаев, когда ванапрастха была до конца вместе, без саньяса. Ванапрастха без саньяса. Это конкретно есть случаи. Притху Махарадж, да. Дхритарашта, да, то есть это допустимо в некоторых случаях. Главный принцип – отказ от материальной деятельности и вовлечение в деятельность, которая способствует духовному самосознанию. Паломничество, участие в проповеди, как вот преданный искон, ванапрастха в искон означает, что паломничество и проповедь. Если я знаю несколько пар, 60 с лишним лет, возраст, ученики Шрилы Прабхупады некоторые. Ну, то есть они ничем больше не занимаются. То есть они паломничество и проповедь. То есть харинамы, в харинамах участвуют. Видели, да, что старшие преданные участвуют в харинамах иногда. Ученики Прабхупады уже все. Дети, внуки есть у них. Они просто вдвоем и по святым местам проповедуют. И участвуют в харинамах. Это на ванапрастхе сказано в искон. Погружение просто в миссию, в практику садхана бхакти и в миссию Господа Чайтаньи по распространению славы святого имени. И у тех, кто не думает с молоду об этом, вряд ли это получится. когда придет возраст. Скорее всего, не получится. Тот, кто не думает об этом заранее, не настраивается, да, не развивает вкус к этому, вряд ли это получится. То есть нужно об этом думать, такова культура. Отречение должно быть следствием выполнения обязанностей. И сейчас такое время, любовь, ее столько много сейчас на словах, и ее просто нету на деле. То есть сейчас время, мы живем во времена, когда два чувства притуплены, атрофированы. Это чувство долга и чувство греха. Вот этих двух чувств у людей нету сейчас. Нет чувства долга, поэтому браки слабые. Вот, и те, кто не отваживается разводиться, просто портят себе друг другу жизнь, продолжают. То есть слабые браки, потому что нет чувства долга. Да. О любви много чего, все по любви, главный брак-то по любви. А вот без чувства долга не работает, и любовь исчезает куда-то. Просто потому, что нет чувства долга. А если есть чувство долга, то все выглядит так, как будто есть любовь. Ну, в понятиях тех людей, которые грезят этой любовью в материальном мире. Вот. Чувство долга – это вот этот дефицит его, это есть проблема в человеческом обществе, и чувство греха. Люди не чувствуют, что что-то вообще плохо, неправильно. Все в норме уже. То есть убить кого-то и съесть – это норма. Отметить чей-нибудь день рождения, съев кого-нибудь другого с помощью чьей-то смерти. Тоже все норма. Принятие спиртного – норма. Секс – норма. Мясоедение – норма. Все просто в норме. Где какое чувство греха? И вот эти люди, они могут говорить о любви, о важности брака по любви, вот, и так далее. Но какая там любовь? Где, как она там вообще может быть? Откуда она там возьмется? Или как вообще это можно называть любовью, то, что они там чувствуют? Человек современный, все человеческое общество современное нуждается в очень интенсивной практике очищения сердца. То есть люди должны очиститься, их нельзя перевоспитать. Вообще, в принципе, перевоспитать никого нельзя. Это такая идея утопическая. Да, нужно очистить сердце людей. А как они очистятся? Они могут очиститься только через преданное служение. То есть так или иначе они должны вовлечься в преданное служение. Либо сами, либо за счет того, что за счет проповеди, за счет сопричастности к системе, в которой преданное служение находится в центре. Ну, то есть человек, который не способен на следование высоким каким-то принципам, идеалам вайшнавским, может просто выполнять какие-то обязанности в вайшнавском в обществе и так постепенно прогрессировать. То есть это для чего нужна варнашрама? То есть человек приходит в общину преданных, да, получает кровь, жилье, работу и условия, там, не курить на глазах хотя бы у всех остальных. Вот. И просто он вовлекается в какую-то деятельность, которая связана так или иначе с преданным служением. И условия как бы посещать храм, допустим, два раза в день по 15 минут. Ну, это для каких-то слоев общества, да. То есть так или иначе людей надо вовлечь в преданное служение. Когда Нагар Санкиртан, воспевание на людях, таким образом люди вовлекаются в процесс преданного служения, их сердца реально очищаются. У кого-то сильное осквернение, нужно много харинам. У кого-то осквернение меньше, и он просто прямо на харинаме оттаивает. Видели, да, люди? Приходят в чувство, так сказать, на харинаме. Их привлекает, им нравится. Они начинают симпатизировать. Вот у них мантра заедает в уме. Это не то же самое, что зайка моя в уме заедает. Когда. То есть это другая энергия. Это их связывает с верховной личностью Бога. Это реально очищает от последствий грехов. То есть вся вселенная получает благо. Верховная личность Бога, Чайтанья Махапрабху, получает удовлетворение от этой яги. То есть нету ничего, никакого действия нету, которое лучше, более благоприятное во всех отношениях для всех, кроме санкиртан-яги.
Получается, уже больше половины населения мира уже услышали Хари Кришну и каким-то образом получили где-то сокрытие. Ну и так постепенно, по чуть-чуть.
Мир меняется, будет меняться, да, люди умирают, рождаются.
Те же самые рождаются, умирают и дальше продолжают совершать.
Да.
Умирают, ну, кроме того.
Да, да. Умирают, рождаются и меняется мировоззрение, меняется мир. Когда ж, после того момента, когда Шрила Прабхупада наступил на пирс в Бостоне, мир уже не будет таким, как он был до этого. Весь мир уже начал меняться. Это можно видеть. Один преданный ученик Шрила Прабхупады говорил, что он верил в реинкарнацию в школе, и все его считали сумасшедшим. А сейчас, кто не верит в реинкарнацию, могут считаться сумасшедшими. Сейчас вообще это дурной тон. Просто среди материалистов даже можно как-то об этом так сказать, что материалисты постесняются говорить, многие постесняются говорить, что они не верят. Не модно. А, то есть мир очень изменился благодаря книгам Шрилы Прабхупады. Окей, 26 стих – это Ананья Бхакти. И это с помощью простой формулы Кришна описывает чистое преданное служение, что главное в нем Бхакти. Тогда я приму. То есть сущностью Ананья Бхакти является что? Что преданный предлагает Кришне то служение, которое Кришна от него хочет. И делает это с любовью. То есть как раз вот в этом и проявляется любовь, что он дает то, что Кришне нужно. Или делает то, что Кришна хочет. И вот это создает обмен между Верховной Личностью Бога и Его преданным. Шрила Прабхупада предостерегает, но нельзя обмануть Кришну. Если кто-то думает, я заведу себе Кришну, божество, и буду ему листочки с фруктами давать, а себе какую-то, а себе чего-то там такое изысканное, то это не будет работать, это уже не бхакти. Если человек имеет возможности, то он должен предлагать много плодов, листов и много воды. Да? То есть что-нибудь подороже должен предлагать. То есть он должен организовать поклонение Кришне как царю, божеству. Да? То есть роскошное поклонение, если у него есть большие возможности. Кришну нельзя обмануть. Здесь лишь через этот пример, листок, цветок, плод или воду, через простые такие дешевые примеры, Кришна показывает, что является главным в подношении и вообще в служении преданного. Вот. Это бхакти, да, с преданностью. И бхакти, оно может быть на разном уровне. То есть Махабхагавата предлагает, да, или как Адвайта Ачарья предлагал, листок туласи, воду Ганги, Шалаграм Шили. Чувства, с которыми он предлагал, разумеется, отличаются от чувств, с которыми мы предлагаем что-то Кришне. Потому что бхакти разных уровней. Но бхакти главное. Даже если это бхакти не высшего уровня, но бхакти Кришна примет. И бхакти самого начального уровня – это шрадха, вера. То есть это вера в то, что Кришна, он может принять подношение. Он сам говорит, что он примет. И если я верю в это, если я полагаюсь на милость духовного учителя, который предписывает этот метод, мы, да, мы можем быть уверены, Кришна принимает. Потому что мы просто следуем методу и с верой. Поэтому Кришна принимает. Это уже бхакти. То есть на бхакти. Также Кришна принимает подношение тех, кто серьезно относится к шравнам и киртанам, к процессам преданного служения. Если преданный занят в процессе преданного служения, почему бы Кришне не принять у него подношение? Да, то есть вот это условие. Шрадха, вера и вовлеченность в преданное служение. Да. Поэтому Кришна может принять. И одно из условий, так сказать, один из способов проявления любви к Кришне, это предлагать ему именно то, что он хочет, и делать то, что ему надо, а не выдумывать самим. Противоположность этому состоянию есть такой вариант бхакти, который называется аропья сида бхакти. Это когда мы предлагаем Кришне не то, что то, что ему вообще не надо. Просто у нас вот идея предложить это. Пример аропья сида бхакти Мригари, который предложил шкуру убитых животных Нараде Вот. То есть ему он не знал, надо нарать или не надо. Ну просто у меня вот тут шкур полно. Возьми парочку. Вот. Нужны тебе шкуры. Или как здесь акцент не на том, что это нужно Кришне, а просто желание что-то предложить какое-то. Но это не, еще не чистая бхакти. Нужно им бхакти означает узнать, что Кришне надо, и делать то, что ему надо. И духовный учитель говорит, что нам делать. Это означает, что Кришна хочет, чтобы мы это делали. Это таким образом нужно понимать наставление духовного учителя. Безусловно, да, это общий принцип. Но есть детали. Есть детали. Нарахари Саракар говорит, что можно даже высказывать сомнения, задавать вопросы, а почему? Или даже обращаться к сверхдуше и анализировать, а должен я следовать этому наставлению или нет. Даже такие есть принципы. То есть, ну, это о том, что мы должны быть уверены, что мы делаем то, что Кришна хочет, чтобы мы делали. Потому что по каким-то причинам, по разным причинам, это отдельная тема, не важны причины сейчас. Духовный учитель может сказать, делать нам что-то, что, в принципе, не окажется благоприятным для нашего духовного развития. И что, в принципе, должно быть подвергнуто размышлениям. Нам надо это делать или нет. Это исключительный случай. Обычно, если гуру что-то говорит, это именно то, что нам надо делать. Это обычное общее правило. Если гуру говорит, хватит это в зоне комфорта сидеть, давай выходим на санкиртану, на харинаму почаще, показывай пример, если... Или не показывай пока пример. Никого не интересует твой пример. Просто выходи. То есть, это значит, Кришна хочет. Очевидно. Или нам говорят, ты должен стать серьезным учеником и обратить внимание на садхану. Это понятно, что Кришна хочет это делать. Но есть какие-то специфические наставления. Как один преданный, это я буквально почти слышал это. Ему духовный учитель сказал, почему бы тебе не поехать изучать санскрит в Индию? А ученик отвечает, Гуру Махарадж, я сыт по горло этой Индии, не хочу туда ехать. Ну ладно, все, поговорили ученик с гуру. И нормально, это хорошее отношение, то есть там есть преданность, вера. Просто человек, он свой разум тоже. То есть разум это компонент, который должен присутствовать в отношениях между гуру и учеником. У нас идея, что предание гуру – это когда разум на полке. Понимаете, да? Вот. Или Нарада Муни. Он слушает Дарува Махарадж слушает Нарада Муни и говорит, вот все, что ты говоришь, правильно, и несет благо себе высшее. Но я, извини, не могу этому последовать. И тогда Нарада Муни говорит, ну ладно, тогда вот так вот. И это не гуру Раваги. Это не оскорбление гуру. То есть гуру с определенной платформой может сказать, вот это не делай. А ученик в свой разум с полки берет, использует и говорит, а вот так и так. А, ну если так, тогда делай. Это как один ученик, я не буду детали рассказывать. Его послали к духовному учителю, чтобы он раскаялся и получил от него наставление в том, что он сделал. Вот. Нарушение принципа было. Вот. И сказали, что тебе надо белое одеть. Вот. И отправили к духовному учителю. Он приехал к духовному учителю и сказал, мне преданные говорят, что мне надо белое одеть. А духовный учитель спрашивает, а ты реально хочешь жениться? Нет, я не хочу жениться. А, ну тогда не надо одевать белое. И он возвращается в шафране. И у него спрашивают, ты поговорил с духовным учителем? Он говорит, да, поговорил. Ну, тогда звонят духовному учителю и спрашивают, как он поговорил. И потом опять ему дают трубку, уже не надо ехать, звони и теперь заново говори. Все с деталями. То есть духовный учитель, не зная, не обладая всей полнотой информации, не будучи в силу каких-то причин, отдаленности, непосвященности, вот вопрос, может, просто не рассматривая, будут отсутствовать какие-то компоненты. И он может сказать, делай так. И мы скажем, хорошо, все, буду делать. А потом человеку говоришь, может, тебе надо поговорить с духовным учителем или еще с кем-то, если кто-то там вовлечен. Вот. Да нет, ну что, гуру сказал, не делать. Ну и не буду тогда. Что думать-то, зачем мозги? Гуру есть, мозгов не надо. Но это не вайшнавская культура. Вот, то есть мозги должны участвовать, разум должен участвовать в отношении гуру-ученик. Поэтому есть такие ситуации, что какое-то наставление духовного учителя мы рассматриваем вот в таком свете, что он не имеет возможности быть посвященным в ситуацию полностью. Поэтому не может это наставление быть на 100% идентичное наставлению Параматмы. Понятно, да? И в нашей исконской реальности это очень важно. Потому что большинство учеников не имеют гуру, а имеют фотографию гуру. И не светит в этой жизни. То есть не будет этого. Не будет. И это нормально, это не проблема. Что дикша гуру, он дает инициацию, и все, и до свидания. Это всегда было в вайшнавской культуре. Это не какое-то нарушение или неправильное что-то. Это нормально. Просто принцип такой, почему гуру приходит, вот как это было в гуди вайшнавской культуре, гуру приходит в какое-то поселение, проповедует, какой-то известный, яркий гуру, и у него вдохновляются и хотят получить у него посвящение. Он дает посвящение и уходит, и больше никогда их не видит. Почему он может это делать? Потому что понимает, что они живут в вайшнавском сообществе, они будут обучаться в вайшнавской культуре, будут обучаться всему, чему надо у вайшнавов старших здесь. То есть в этом таким образом связывает с дикшагуру, иногда связывает только дикшу. Вот. И мы иногда зря, просто зря для него же самого пытаемся навесить на него, натянуть еще на него роли шикши нашей. Хотя у него предпосылки для этого даже нет. У некоторых есть, некоторые строят отношения шикши-гуру со своими дикша-гуру. Но не все, невозможно. Ну как может все 2000 или 4000 или 8000 человек построить личностное отношение? Кто-то, да, будет секретарем, кто-то будет, там, человек 100 будет участвовать в его проектах каких-то из нескольких тысяч. Там десятки, сотни, все. Остальные просто никогда не получат этого. Но шикша должна быть, то есть нужно получать шикшу. Вот. Не обязательно от дикшигуру. Это классно, когда от дикшигуру. То есть здорово. Вот, и как бы традиционная культура к отношению, это отдельная тема, да, что такое может быть возрождено в Искон со временем, когда по-другому это немножко будет работать, да.
Вы упомянули вот про Ропи Сиддха Бхакти. По-моему, вот в Кришна Сандарке, да, вот Джива Госвами говорит про классификацию, да? И вот такой вопрос. Вы привели пример со шкурой медведя или кого-то там, да? Вот, к примеру, преданные, вот если есть привязанность к чему-то, да, сильное материально, вот.
И мы это пытаемся предложить или навязать преданным и Кришне.
Да, это что, это будет?
Да, это Аропи Сиддха Бхакти.
Но, с другой стороны, мы лучшее, как бы, предлагаем, вот, в тот момент такой. Ну, как бы, вот, все, что мы можем, что-то хорошее, мы ему предлагаем.
Предлагать лучшее, это хорошее настроение. Вот. А предлагать ненужное, даже если оно лучшее, это неразвитое настроение преданности. То есть оно не нужно. То есть как есть несколько случаев, как духовных учителей водили в баню. Вот. То есть некоторым нравится, может, а некоторые не понимают. То есть когда их заводят в эту комнату, вообще непонятно, зачем меня сюда завели. Это жарко сильно. Потом начинают бить вениками, еще меньше понимания. Потом выводят за руки и начинают обтирать снегом. Тут вообще просто непонятно. То есть, и потом спрашивают, хотите, Гуру Махарадж, баню? Ну, извините, что-то слишком... Для меня это слишком большая аскеза. Некоторые могут ответить. То есть, когда Джапатак с вами это сделали, он рассказывал потом опыт, сказал, я понял, что это... Верховные реакции, которые я принимаю за инициации, они вернулись. Но преданным хочется. Или был случай, увидели как-то, что гуру съел шоколад. И начали ящиками немецкий и швейцарский какой-то шоколад ему тащить. И он просто разнял, не надо мне, не приносите вы мне этот шоколад никогда больше. То есть второй этого сам хочет. И хочет поддержать свою привязанность, так сказать, авторизовать привязанность, подсовывая гуру то же самое, потом используя, да, гуру вот это делает, и мы можем это делать. То есть это небольшая беда, но как бы не надо ни к чему привязываться, даже к каким мелочам, мелочам. То есть второй Писита Бхакти — это предлагать лучшее преданным на Кришне, это хорошо. Но вообще вот этот вот принцип дадати в нектаре наставлений, Радхараман Госвами объясняет его очень просто. Дадати означает дарить преданным нужные им вещи. Все, точка. Вот все объяснение. Не надо дарить трансцендентный мусор. Изображение уже скоро можно просто поджечь весь город с помощью этих изображений. Это термин Мадхава Махарадж создал, этот термин трансцендентный мусор. То есть это трансцендентная субстанция, но с точки зрения пользы это мусор. Его надо просто копить и сжигать. Свитер с мульти Шилпурпада вот такого размера. Ну ладно, можно положить. Ну сколько вообще вещей можно положить на алтарь? Оттуда одежда божества, отсюда Шилпурпада какой-нибудь свитер. Что с ними делать вообще? То есть музей открывать, что ли, уже? То есть нужно дарить нужные вещи, которые можно использовать. Гамчи надо дарить, мешочки для чёток. Канхималы у преданных выходят из строя, можно подсмотреть и подарить иногда. И так далее. То есть нужные вещи. Однажды один, я давал фонарик налобный преданному. Он ходил, использовал его, чтобы дойти делать массаж своему гуру. И гуру увидел этот фонарик, он ему сильно понравился. И тот говорит: я, наверное, не буду фонарик брать, а то как-то неудобно. Он так его смотрит, и так ему нравится. Говорит: не-не, бери, отдай. Вот. И он взял, и он очень рад был. Разобрал его, говорит: вот на парикраме, Брадж Мандал парикрама, очень здорово вот, подойдет. Вот. И вот было удовлетворение. Вот, как бы, нужная вещь, и человеку преданному получилось дать нужную вещь. Вот. Это принцип. Да.
Чисто касающиеся бытовой вещи, да, Кришне. Ну, мы часто прилагаем еду, которую, ну, Кришна просит прилагать с любовью и преданностью, но мы какое-то, наверное, больше чувство, да, то есть прилагаем. То есть как бы любовь, ну, да, Кришна кушает там. Но мы как бы сами хотим это поесть, поэтому готовим.
Это следующий стих. Это... Сейчас мы будем обсуждать. Что бы ты ни ел.
Но я бы хотел больше спросить о том, что а вот как это вот эту вот любовь, как бы, с любовью предложить. То
есть, бхакти.
Ну как это что-то. Ну, я понимаю, что Кришна — это Господь, как, ну, как на своем уровне, насколько это возможно, да, что это Господь, ему надо предложить. Я ему просто предлагаю, потому что это ему нужно это предложить, а мне нужно это поесть. Ну, такая любовь, как бы. Ну вот именно что туда вложить там. Какой-то, я не знаю, как это возможно. То есть я как-то иногда, да, я предлагаю, но мы можем...
Ну, понятно, что... здесь слово бхакти, мы уже, я начал об этом говорить, здесь слово бхакти, и бхакти может быть на разных уровнях. Мы, может, практикуем бхакти на начальном уровне анатха-ниврити, может, баджан-крии совершаем, только у нас нет чувств Кришне. У нас еще есть много материальных привязанностей, то есть это одно бхакти. Бхакти на уровне... Бхава, когда нет никаких материальных привязанностей, это другой бхакти. Но суть в том, что Кришне нравится любой бхакти. То есть на любом уровне Кришна принимает служение, если оно совершается с преданностью. И преданность на нашем уровне – это следование правилам Панчаратарки. В комментариях к этому стиху, вот очень хорошо вы подвели к очень важному моменту, в комментариях к этому стиху Баладеви Бушина ссылается на Пураны, и делает утверждение, что Кришна не принимает подношения от чистого преданного, который предлагает с любовью, если он физически осквернен. Физически он осквернен. Он чистый преданный, у него нет проблем с сознанием Кришны. То есть он действительно может Кришне с любовью предложить. Но если он это делает в физически оскверненном состоянии, то Кришна не принимает это подношение.
Какая степень осквернения? Почему?
Любая. Не, ну, физически осквернен, сходил по большому, допустим, или месячные у женщины есть. Кришна не принимает, не потому что он не дисквалифицирует при этом, он потом будет принимать. Но в эти моменты он не принимает. То есть это все сводится к тому, что для нас бхакти – это следование правилам. То есть, когда мы готовим что-то из того, что Бама Яшода готовит Кришне, у нас главное, что мы готовим то, что нравится Кришне. А когда мы готовим пиццу, жареную картошку с квашеной капустой, вот, то это как бы просто адские привычки наши старые. Здесь ни Кришна ни при чем. Оттуда уже можно как бы натянуть на следующий стих: «Яд каруши, яд ашваси, яд джукуши». Что бы ты ни ел, даже если вот это вот бурду, вот, который кормят в аду в перерывах между страданиями.
Там кормят, это хорошо.
О, кормят, да, не так страшно.
Капуста это,
да? Я думал, ну, нормальный из вайшнавской семьи человек, он умрет в наших храмах. Вот, то есть, уже умерли, убирали. Успели спасти.
Знаете, и он просто вообще был в шоке от того, что дают.
Ну, понятно.
И он не мог это ничего есть. И у меня была попытка сделать, ну, в ВКИ блюдо индийское. Я его делала первый раз в жизни, эксперимент. Гуру не стал есть, а Шачи Кумар съел с удовольствием и сказал, хоть раз поел.
Да, разве здесь нету каких-то географических особенностей? Вот географические особенности, потому что у нас, например, тела не такие, как вот в Индии, или нет.
Это спекуляция. То есть есть просто спекуляция. У нас тела не те, климат не тот. Это спекуляция, не имеет отношения никакого к делу. То есть просто есть проса приготовлена правильно, научно, и есть просто приготовлено неправильно, ненаучно. В Индии тоже могут приготовить плохо, в силу там экономии, на плохом масле там и так далее, там, где пожарено уже 5 миллионов покоров в одном котле. Вот. Это тоже ненаучно. Просто индийский вариант тамагуны. Вот. А есть у нас русский вариант тамагуны, овсянка.
У вас был ученик, и вот он...
Спорный для кого-то.
Меня угощали прям в Майпуре, где шел Прабхупада, значит, самадхи. И там так получилось, что у нас дочери предложил нам пуджари.
Там хороший просад. Это означает, если вам не понравилось, вам надо менять привычки.
Мне просто не понравилось. Но если бы я это все съела, но я реально чуть не умерла сразу же.
Но это ваша проблема. То есть над этим надо работать, надо менять привычки. Это потому что вы привыкли к тамагуне, к неострой. То есть неострая пища.
Я люблю острую пищу, очень люблю. Но для нас острая пища и там острая пища. Это небо и земля. Мы родились уже здесь, и с этим мы как бы...
Ничего, можно это изменить. Да, можно просто от того, где мы есть, прийти к более высокому уровню, к более правильным привычкам.
Климат тебе не нужна такая острая.
А это спекуляция, климат здесь ни при чем.
Ну,
на чем основан ваше несогласие?
Ну, основано на том, что...
На протягше, на ваш...
Они жили все там.
Не имеет никакого отношения к климату.
Они оказались здесь. Это я согласна.
Болезненный вопрос для
здесь
вас. Я понял.
Нет, здесь люди не должны жить, с этим я согласна. Но если мы уже оказались здесь.
Да, поэтому да, можно.
Какие-то вещи, оно...
Есть мясо, рыбу для сугрева. Запивать водкой надо обязательно. Водка необходима только здесь.
Нет.
Немного только, да.
Ну.
В нашем климате необходимо все, к чему мы привязаны. Я эту философию знаю. Я понял эту философию.
Извините, конечно, я, может быть, грубо серьезно, но у нас не растет просто то, что растет там. Вот все мы хотя бы этого, мы не можем все предложить Кришне то, что он любит.
Ну ничего, самолеты летают, привозят, в супермаркете все есть, в чем проблема?
Нет, все не есть все равно.
Ну почти все.
У нас нет.
Основной рис есть.
Даже авокадо у нас не купишь.
А авокадо нет в Индии.
Ну, в Индии нет.
Если вы об этом...
Не путайте
эти вещи. То есть ведическая кулинария, она основана на аюрведе. Это полезно для тела, ее принципы. Вот. Если просто человек, он привыкает к тому, к чему, где он вырос. Китае едят скорпионов, живых скорпионов, как чипсы. То есть в Китае едят скорпионов и змей. Прям змею кладут, режут, поливают соусом и сырую едят. Если человек переедет русский в Китай, он через какое-то время начнет есть змей. Вот. Поэтому, то есть, извините, но привычки русские, они в тамагуне. В тамагуне, и это надо менять, иначе ни сознание не изменится, ни здоровье. То есть привычки русские очень тяжелые. Вот. А я говорю про привычки, про овсянку, про гречку и так далее. Это дурные привычки, вот и все. Это очень печально, когда человек к этому привязан. Ладно, пойдем дальше. Да. Ну, приоритет в том, что надо Кришне готовить традиционные блюда традиционным образом. Можно использовать то, что доступно у нас и недоступно там. Это не запрет. Просто нужно использовать правильные принципы. То есть нужно предлагать Кришне то, что вообще может быть ему предложено. Если где-то есть сычуг, или может быть есть, это в принципе непригодно для предложения Кришне. Если в молоке есть соль, это нельзя предлагать. То есть молочной каши нельзя солить, потому что эта пища, она вредная, и она не предназначена для предложения божества. Это в списке продуктов, которые запрещено предлагать. А так солененькая, сладкая каша-то молочная, хорошо же, мы же выросли на ней. Но это нельзя делать. Если человек перестанет солить молочную кашу, здоровье его хуже не станет. Оно станет лучше, это естественно. Вот, если перестать есть пресную тамагуну и чуть-чуть острого добавлять, метаболизм и пищеварение станет лучше, токсинов станет меньше, все будет лучше. Если адаптировать эти принципы, используя разум, все будет лучше. Вот, потому что это научно. То есть в ведах нет ошибок. Апаурушея, шабда брахман. То есть как использовать масло, как использовать воду, как сочетать. То есть это наука, это просто нельзя по-другому, потому что это именно так устроено все. Вот. И, то есть у нас в нашей кухне полно недоразумений. Овощи некоторые являются недоразумением, крупы некоторые являются недоразумением и так далее. Вот. И, то есть это важный вопрос, что нужна реформа вообще просады в ИСКОН. Нужна реформа просады, нужно кончать с гречкой, со всякой. Это я просто так, как оплот. За ними еще много чего. Нужно, чтобы блюда выглядели нормально. В Падмапуране говорится, что форма пищи формирует сознание. Не то, что кто готовил, просто как она выглядит. Спагетти выглядят как черви. Сознание тоже соответствующее будет, если лопать спагетти. Вот. А сабжа не должно быть из 7 овощей одно. Это не сабжа, это каша овощная. Вот, и так далее. То есть выглядеть должно хорошо. Приготовлено должно быть правильно. Правильное количество масла, правильное количество специй. Вот. Их растут у нас специи, не растут. Это специи, это лекарство. Это лекарство, это не для вкуса. Это должно быть обязательно. И мы можем упереться рогами и сказать, что у нас кумин не растет, еще что-то там не растет, и не использовать. Но какой смысл не использовать то, что у нас так или иначе стало доступно благодаря нефти, самолетам, торговле между странами? Какой смысл отказываться от того, что стало доступно? Какая здесь логика? Если это реально полезно для тела, для любого тела, для любого чукчи, русского или еще кого-то, неважно. Ну да, нет, нету овощей каких-то. Не приготовишь суп-то. Ну ладно, будем суп-то есть иногда в Индии. Хотя в южных регионах выращивают преданный суп-то уже, эту карелу. Много чего выращивают. Да.
Подскажите, такой имеет место, в общем-то, быть в том, что предлагая еду Кришне, мы, ну не то, что это не просад, либо плохого качества просад, или просад он не может быть, он либо просад, либо он не просад. То есть это просто в свое время, ну как пример, не знаю, ну не то, что прям это супер как высказывание, но как-то в свое еще время надо читание, тогда еще приезжал там в храм здесь, в Новосибирске, и тоже реплику такую сказал, что говорит, тут себя большого мнения, что тут едите просад. Я как бы не стал спрашивать его потом, что он имел в виду. Просто это было немножко там, в общем, был некий разговор. Что вы можете прокомментировать в этот момент, что он имел в виду? Ну, не то, что он имел в виду, понятно.
Кто же знает теперь.
То есть я как бы так ощущаю, что действительно просад, он как бы... Мы можем, конечно, предложить его Кришне, но он может там краем глаза или там плюнуть, или что-то вроде того. То есть как Кришна принимает еду. То есть...
Так мы об этом только говорим. Бхактия означает с преданностью. Преданность бывает разных уровней. Даже если это преданность на начальных уровнях, Кришна принимает. Это должна быть преданность. Преданность означает, что нужно повторять мантры соответствующие, нужно быть физически чистым, нужно содержать алтарь в чистоте, нужно подготовить, не пробуя. То есть, если мы просто все это делаем, то Кришна принимает, потому что мы просто следуем наставлениям духовного учителя в процессе. То есть, мы предлагаем в соответствии с наставлениями духовного учителя. И мы это делаем, потому что вера. У нас есть шкафа, вера. В то, что если я делаю то, что говорит духовный учитель в отношении Шрила Прабхупады, в отношении вот этого процесса предложения, Кришна принимает, он может принять. Никаких проблем нет с этим. Вот, то есть главное бхакти. Бхакти означает, мы заняты преданным служением, шраванам и киртанам, и мы предлагаем по правилам. Готовим по правилам, предлагаем по правилам. То есть делаем все от нас зависящее. Да. У всех разные возможности для соблюдения чистоты, но если мы делаем максимум, то мы можем рассчитывать на то, что Кришна будет принимать наши подношения. В конце концов, то есть настроение – это пространство, то есть это творческий момент, культивирует настроение правильно, принял Кришна или не принял. Это очень индивидуально. То, что от нас зависит, это то, что мы практикуем это. Мы готовим и предлагаем для Кришны. Готовим и предлагаем. Вот это означает следует наставлению 26 стиха. Патран пушпам палам тоям. Наше дело предлагать, а не увлекаться эзотерикой или мистицизмом. Принял он или не принял. Потолстели божества или не потолстели. Божества это форма Верховной Личности Бога, которая является перед нами не для того, чтобы толстеть, а для того, чтобы принимать наше служение. Не для того, чтобы шевелиться или моргать глазами, не для этого он эту форму принимает. То есть это вообще не ожидается, не обязательно. Хотя может быть для возвышенных преданных такое, но это не важно. То есть наше дело практиковать вот это в соответствии с правилами, произносить соответствующие мантры, предлагать поклоны. И просить искренне Кришну, это уже его личное дело. Вот это пространство, оно очень большое, насколько мы искренне, насколько мы заинтересованы, чтобы Кришна принял наше подношение. Вот. Но мы не сомневаемся, что Кришна, если доволен нашим настроением и нашими усилиями, он принимает. Вот. Также это условия, которые устанавливаются Шрилой Прабхупадой, вот такие-то мантры, такие-то условия. Делайте вот так. Это означает, что это вообще не наше дело сомневаться, что принял Кришна или нет. Кришна принимает условия, которые устанавливает Ачарья, его полномочный представитель. То есть, если Шрила Прабхупада установил это, значит, Кришна принимает, ему деваться некуда. Вот, Шрила Прабхупада пришел, установил правила и просто договаривается с Кришной. Вот эти вот люди, ну, сложно назвать людьми, но, в общем, вот эти вот, они будут предлагать тебе. Принимай, пожалуйста. Вот, и Кришна смотрит, говорит, ну, что делать, раз просишь, буду принимать. Вот, иначе как они будут прогрессировать? Они же должны просад кушать. Как у них прогресс-то еще будет осуществляться? Будут принимать, ладно. Принимают условия ачарьи. Поэтому наша вера, она должна быть настроена, основываться на правилах и утверждениях шастр. Не нужно эмоции, чувства являются следствием уже этого. Не нужно пытаться сделать эмоции методом. Понимаете, да, формулировка? Попытка сделать чувства и эмоции методом служения. Это не метод служения, это следствие вовлеченности в служение. Вот. То есть нужно сознание должно быть сконцентрировано на правилах и утверждении священных писаний. То есть Кришна, божество это сам Кришна, не потому, что он толстеет или моргает. А потому что это описано в шастрах, что Арши Вираха это воплощение, полное воплощение абсолютной истины личности Бога. Он по своей милости он является нам доступной для нас форме Арши Вирахи. Все. Можно расслабиться, не надо ничего рассматривать, там, мерить талию и так далее. Вот, если одежда стала мала, означает она села. Если ее не стирали, значит усохла, но никак не поправились. То есть сахаджа очень сильно мешает духовному прогрессии. Чувство не является методом духовной практики, методом чувства является следствием садхана бхакти. Следствием вовлеченности преданного служения. На этом нужно сосредоточиться. То есть, поэтому мы можем спокойными быть, умиротворенными, удовлетворенными, если мы просто готовим чисто, накладываем, кладем туласи и предлагаем. Да, туласи гарантируют практически, что Кришна примет. То есть туласи являются листочки главным в подношении. Прасад — это то, что мы там приготовили, это второстепенно главное туласи. Вот, и с туласи Кришна принимает обычно.
Такой вопрос созрел давно уже. Я услышал от преданных уже неоднократно, что такую тему, что ну, если человек там по шастрам как бы живет, старается жить, да, действовать по шастрам, то он становится сухарем таким, сухим человеком и таким, что, ну, мы как бы люди там. Вот. Что можете сказать?
Так что говорить? По-моему, мне кажется, вы сами уже можете все сказать на этот счет. Бхакти рождается из... Бхакти должно быть основано на шастрах. Вера зависит от знания шастра. От веры зависит способность двигаться вообще по этому пути. То есть неофит, он не имеет веры. Почему? Потому что он не знает шастра. Ему не во что верить просто. У человека должно появиться вообще, во что он верить-то будет. Как он может это без шастра? То есть вера в Рупа Госвами, то есть надо просто цитировать Ачарья. Рупа Госвами говорит, что прогресс сознания Кришны зависит от веры и знания шастра. Вера и знание шастра — это квалификация. Вот. И изучение Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам — это не гьяна, она не сушит сердце, а наоборот омывает его нектаром. Оно смягчает сердце, побуждает в нем бхакти. И если человек прогрессирует, то у него будет усиливаться интерес к Бхагавад-гите, к Шримад-Бхагаватам. Вот. Поэтому это утверждение неправильное, то есть какое-то непонимание здесь есть, или человек что-то путает. То есть индивидуальные какие-то мотивы могут быть неправильные в изучении шастр. Или человек может там не следует тому, что он знает. Это индивидуально, но сам метод этот... он является неотъемлемой частью процесса садхана бхакти. То есть от него зависит прогресс в сознании Кришны. То есть, другими словами, даже если кто-то говорит обратное, позитивное, что шастры помогают в воспевании святого имени, то даже это оскорбление шастр. Шастры сами непосредственно пробуждают любовь к Богу. Такие шастры, как Гита и Бхагавата.
Бхакти, а не шастры.
Да.
Можно сказать, что...
Бхакти, это анга. Это анга бхакти. Это само по себе бхакти. Это не помогает бхакти. Это само и есть бхакти.
Шастры — это бхакти есть?
Да. А повторение святого имени — это бхакти. Поклонение божествам — это бхакти. Служение в храме практически — это бхакти. Изучение шастр, вот этих шастр, — это бхакти. Это не что-то помогающее бхакти или мешает. Или это вообще страх, это вообще какая-то, ну, ересь. Как это, так это мешает бхакти. То есть это с какого дуба человек упал, что так говорит.
А почему тогда Рупа Госвами говорит о том, что на начальном этапе изучение шастр для преданного — это как костыль?
Я не слышал слово костыль от Рупа Госвами.
Ну, для инвалида, что помогает опереться. Но это Шива Прабхупада, он говорит в...
Гьяна костыль. Понимание отличия души от тела является костылем. Само по себе оно не имеет ценности, но оно помогает понять высшие принципы бхакти.
Вот.
То есть гьяна является костылем. А гьяна – это понимание, что я не есть это тело, я духовная душа. Вот. Тогда как изучение Шримад-Бхагаватам, если мы назовем костылем, то держитесь, то есть будут последствия у такого образа мышления. То есть это оскорбительно. Бхагаватам не костыль, сам по себе Бхагаватам, он пробуждает любовь к Богу. Как только мы внимательно и с верой слушаем Шримад Бхагаватам, Кришна проявляется лично в сердце. Появляется в уме преданного. То есть это не помогает бхакти, это само бхакти и есть. Ожидается вкус к этим шастрам при прогрессе. Если человек не прогрессирует, ему неинтересно слушать. Это множество утверждений. Вот это Дарма Сванушти, Дарпум Сам, Вишваксена, Катхасу Яну, Падает Я, Диратим, Шрама, Эва, Хикевалам. Если деятельность человека не приводит его к развитию вкуса, к посланию Шримад Бхагаватам, значит она Шрама, Эва, Хикевалам, бессмысленна. И наша Ачарья Шрила Прабхупада в одной из лекций также утверждает, что даже Анги Бхакти, поклонение божествам и другие, Шрама, Эва, бессмысленны, если вкус к Бхагаватам, к слушанию не появляется. То есть слушание среди всех видов преданного служения ставится на самую вершину. Нет ничего выше. И вот появляются люди зачем-то, чтобы оправдать свою интеллектуальную ментальную лень в нашем движении, и говорят, что это не обязательно, это даже плохо. То есть это кали. То есть кали так действует. Кали, он порождает вот эти качества лень. Вот, и уже лень, обман, век лжи. То есть это лень и ложь. То есть без шастра всему придет конец. Мы просто исконно перестанем существовать, если мы не будем изучать шастра. И потом опять возникнет благодаря тому, что кто-то найдет книги и будет их изучать. То есть это все существует благодаря тому, что мы опираемся на знания шастра. Это есть бхакти. Бхакти шрута, грехитая. А бхакти рождается из шастра. Буквально. То есть очень много цитат. То есть это фундаментальная вещь на Бхакта программ. В первые месяцы практики сознания Кришны человек должен точно уяснить, что шастра, изучение шастры — это самое главное, опора на шастры — это самое главное в жизни. Наша вера от этого зависит. То есть человек может, как это анекдот, когда человек искал что-то под фонарем, другой увидел и говорит: ты что ищешь? Ключи. Помочь? Ну помоги. Они ищут вместе, говорят: что-то нет ключей, ты точно здесь потерял? Не, я не здесь потерял, я там потерял. А что ты здесь ищешь? Здесь светлее. Нет, тебе искать нужно там, где потерял. То есть вера зависит от изучения шастры. Вера не зависит от вот этих спекуляций, от социализации с демонами, вот, от еще чего-нибудь. Вера зависит от изучения шастры. Поэтому неофит, он имеет слабую веру, потому что ему не во что верить еще пока. То есть не на что опереться, не на чем основываться. Да, и они содержат в себе блаженство трансцендентное, вот эти шастры. То есть это просто, ну, при чтении Шримад Бхагаватам вызывает трансцендентное наслаждение расы, когда у человека нет посторонних мотивов. А если есть посторонние мотивы, то это устраняет посторонние мотивы. То есть в любом случае это ведет к вкушению расы, к трансцендентному блаженству, отношений с Господом. То есть можно, читая книги Шрилы Прабхупады, можно вдруг ощутить присутствие Господа. То есть Господь присутствует во всем, но мы не способны оценить Его присутствие из-за влияния гун. Но когда сознание сосредотачивается на трансцендентных словах Шримад Бхагаватам, оно может освободиться от влияния гун, и мы можем почувствовать, то есть трансцендентное знание оживает, мы реально понимаем, что это все истина, и Кришна, Верховная Личность Бога, присутствует всюду, как сверхдуша, да, и он непосредственно проявляет себя, духовная энергия начинает действовать, иллюзия рассеивается, появляется убежденность, уходят сомнения, то есть это очень блаженные, очень нектарные плоды изучения шастры. То есть люди, которые не придают этому значения, они просто не знают этого. То есть, как бы, у них не может быть этого опыта. Такого опыта не может. Да. То есть браманы, которые изучают много часов, это не обязательно всем. Но просто читать книги Шрилы Прабхупады регулярно, полчаса, час, два часа в день. А иногда позволять себе там какой-то выходной почитать больше, или там, в отпуске почитать больше, там, или где-то периодически. То есть это всем доступно, независимо от способностей. И каждый может читать книги Шрилы Прабхупады, научиться вот испытывать вот это трансцендентное блаженство, счастье сознания Кришны. Ладно, дальше. Следующий стих — это уже не Ананья Бхакти. Ядкараши Ядашнасей. Он первым является, да, в серии стихов в последней группе. Тогда. Да, с 27-го. Да, с 27-го. И дальше давайте прочитаем их. Ядкараши Ядашнасей, Яджукараши Ядасия. Янтапасья сикандея таткурушвамадарпанам шуба-шуба-бхаларевам мокшьясе карма-банданае саньяса-йога-юкта-атма вимухто-маму-пайшьяси самохам-сарабутешу наметешьёстина-прияха ебаджанти-тумам-бхактя маиндетешу-чапьяхам Апичет судурачаро, баджате мама на небха, садурева самантавьяха, самьягьева ситохисаха. Шифрам бхавати дарматма, шашвачхатим нигачхати, каунтея прачичанихи, наме бхакта пранашьяти. Мамхи партхавья пашритя, еписью папа йонаяха, Стрио вайшьяста ташу драсте пиянти парангатим Ким пунар браманах пунья бхактара джаршаястатха Анитям асукам локам имам правья баджасвамам Манмана бхамат бхатто матьяджи мана маскуру Ману вайшеся юктваевам атмана матпараянаха. Итак, вот этот интересный очень стих, очень, очень актуальный, очень важный для нас. Ядкаруша Ядашнаси. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ты ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Этот, почему он такой важный? Потому что этот стих помогает сделать переход из состояния, когда мы уже не хотим сакаму, бхакти, какого-то мотивированного преднослужения, но еще и не до конца способны на нишкама бхакти, на чистое преднослужение. Вот, понятна эта ситуация. И здесь Кришна предлагает, что если мы не можем извлечь из своей жизни карму и гьяну полностью, то есть в нашей жизни еще присутствует какая-то посторонняя деятельность и отличное от преднослужения непосредственного, и какие-то необходимо нам с чем-то, да, заниматься, то Кришна предлагает вот этот вот вариант практиковать бхакти, кевала бхакти, наряду с нишкама, наряду с гьяна карма мишра бхакти по природе нишкама. Сейчас объясним, что это такое. То есть когда нишкама, значит, гьяна карма мишра по природе нишкама означает, что у нас есть какая-то деятельность, мы вынуждены что-то делать, работать вынуждены, там, выполнять какие-то свои обязанности, то есть мы не можем полностью посвятить себя, да, непосредственному преданному служению. Вот. Это означает, что в нашем к нашему преданному служению добавляется карма, какая-то деятельность. Выполнение обязанностей каких-то, отличных от бхакти. Это карма мишра. Но каким образом гьяна мишра и нишкама? Мы эту деятельность стараемся выполнить так, чтобы выпутаться отсюда, из этого состояния. То есть выполнять ее для Кришны. Вот это рекомендует Кришна. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, чтобы какие бы дары ни предлагал, делай это как подношение мне. То есть пытаемся извлечь выгоду из невыгодной сделки. Ну, то есть и воспитание детей, допустим, это материальная деятельность, да, основанная на естественных инстинктах, там, на естественных материальных привязанностях. Вот, и обусловленная душа может, как правило, привязана очень сильно к этим вещам. вот, и уже находится в определенной ситуации, да, то есть семейный человек, преданный, у которого есть семья, он должен работать, должен заботиться о членах своей семьи. Все это выглядит как обычная материальная деятельность, то есть карма. Он не может от этой кармы избавиться. То есть присутствие кармы, карма Мишра. Но при этом он должен научиться совершать эту деятельность в духе этого стиха. То есть должна присутствовать еще гьяна Мишра. То есть попытки выполнять ее так, чтобы очиститься, чтобы прийти к отречению в конечном итоге. Вот. И вот в этом смысле она гьяна Мишра и нишкама. Потому что он не заинтересован наслаждениями, наслаждениями как таковыми, которые эта деятельность в себе содержит, которые содержит в себе непосредственно вот эта вот ситуация. Семейная жизнь, она обычна для чего? Для наслаждений. Но преданный, который привязан к этим наслаждениям, и потому семейный человек теперь, он пытается выполнять всю эту деятельность так, что для Кришны, как подношение Кришне, так, чтобы взращивать в себе отречение. Вот это означает, что бы ты ни делал, делай это как подношение мне. То есть мы не можем избавиться от кармы полностью, но мы должны научиться выполнять эту деятельность так, чтобы это помогало прогрессировать сознание Кришны. То есть должна быть выгода с точки зрения преданного служения и нашего духовного прогресса. Выход должен быть позитивный из этой кармы. Понятно или не до конца? То есть если мы работаем... Допустим, мы с плотник делаем табуретки. Мы не можем... Что это значит работать для Кришны? Мы не можем делать табуретку и думать, я делаю эту табуретку для Кришны. Нет. Она же не для Кришны эта табуретка делается. Но, то есть мы просто думаем, что я сейчас просто заработаю денег, и все эти деньги я потрачу на преданное служение до единой копейки. Сделаю себе, позволю себе роскошь заниматься преданным служением на эти деньги. То есть преданный буквально как бы покупает возможность служить Кришне на деньги, которые зарабатывает через какую-то внешнюю деятельность. То есть для него самым важным является, что можно купить за деньги. Для материалиста наслаждения какие-то гаджеты, какие-то возможность поехать отдохнуть куда-нибудь. Для преданного является главным это время, которое, если есть деньги, можно не работать какое-то время, да. Или если есть деньги, то можно чувствовать себя стабильно, спокойно и все свободное время использовать для преданного служения, покупать и предлагать Кришне, да, всевозможные подношения, позволять себе там поехать на фестиваль и так далее. То есть вот это означает работать для Кришны. Ты работаешь, тебе все равно надо работать, чтобы содержать семью. Но сделай так, чтобы выгода была, польза была для преданного служения от этого. Понятная идея, что значит. От кармы мы не можем избавиться, она у нас есть. Но надо ее совершать как подношение к Кришне. То есть вот это означает нишкама. То есть вроде мы вовлечены в деятельность, карма Миша, а к нашей идее, к преданному служению примешивается деятельность. Но она нишкама, потому что мы не заинтересованы выгодой и наслаждениями от этой деятельности, как обычно. Карми. А мы заинтересованы прогрессом. Для нас она цена настолько, насколько она помогает нашему преданному служению.
А можно ли предлагать Кришне что-то, что не карма, не карма. То есть ты занимаешься, не знаю, ты делал чем-то занимался, но видишь, что потом раз в контакте посидишь. Можно ли это в итоге здесь предложить Кришне?
Ну да, если нам хочется посидеть ВКонтакте, то надо почитать нормальные цитаты. Вот это означает посидеть ВКонтакте для Кришны. Если мы что-то куда-то нас уводит, то это уже сложно связать с Кришной. То есть некоторые вещи, да. Что бы ты ни делал, не означает, что можно делать все, что угодно. Да. То есть это первое правило, что бы ты ни делал, и что бы ты ни ел, и чтобы какие бы дары ни приносил. Шрила Прабхупада, да, в лекции на тему этого стиха, в одной из своих лекций, приводит пример своего знакомого бизнесмена, у которого нет детей. Он пожилой человек, но у него никогда не было детей. И поскольку у него нет детей, а денег много, он содержит сирот, то есть жертвует деньги сироту. И Шрила Прабхупада говорит, что это хорошо. ну, заботиться о сиротах, у которых недостаточно заботы, это хорошо. То есть это хороший человек, но только духовно прогрессировать он не будет. Вот. Нужно, если ему нравится жертвовать, ему надо начать жертвовать для Кришны. То есть, что бы ты ни делал, означает свои естественные наклонности нужно направить на Кришну. Если нравится жертвовать, надо начать жертвовать непосредственно на сознание Кришны, на поклонение божествам в храме, на проповедь сознания Кришны, на проповедникам по саньясе, на посвятившимся проповеди сознания Кришны. И нужно на просад преданным, да, на какие-то проекты, связанные непосредственно с преданным служением. То есть вот эту склонность давать нужно применить непосредственно к Кришне. Потому что если она останется просто на сиротах, то прогресса духовного не будет. Это не запрещается, то есть, ну, хороший человек, значит, это не означает ничего плохого. Да, что человек там о сиротах, ну, прогрессировать духовно он не будет за счет одного этого. Поэтому нужно, что бы ты ни делал, означает, не может означать все, что угодно. То есть это должно, нужно просто, ну, свои склонности применить в преданном служении. Занять их, связать их с преданным служением. Вот об этом этот стих. Вот это называется карма мишра, карма гьяна мишра бхакти. Карма гьяна мишра, карма гьяна, как полный термин, карма гьяна мишра нишкама бхакти. То есть мишра, но нишкама. Вот об этом этот стих. Этот стих, он нишкама бхакти, но мишра. То есть, иначе говоря, это практика чистого бхакти, с примесью нишкама кармы. То есть мы практикуем чистой бхакти плюс нишкама карму.
Мы практически занимаемся только тем, что мы можем предложить Кришне.
Да. И все, что у нас, вся ситуация, которая у нас есть, не на 100% благоприятная или связанная с чистым преданным служением, используется при этом служении. То есть нам хочется жить с семьей, допустим, где-то в доме в каком-то или в квартире. Надо сделать, превратить эту квартиру в храм, принимать там преданных, совершать поклонения санкиртану, шраванам и так далее. Это означает, что, и вот этот момент означает, что бы ты ни делал. Вот это примесь кармы. Есть то, что мы и так делаем. Это не для Кришны, понимаете? Как бы семья, дом, работа, деньги, имущество, оно не для Кришны у нас появляется, не из-за бхакти, оно появляется у нас из-за материальных желаний. И теперь, когда оно появилось из-за материальных желаний, мы пытаемся это использовать так, чтобы это принесло пользу с точки зрения преданного служения. Вот это называется ядкаруша ядашнаси. Это означает, что мы практикуем кевала бхакти по утрам, а в этих аспектах жизни мы просто пытаемся связать это с Кришной. И это не юктовая раги. Юктовая раги, когда мы не привязаны, когда саньяси вообще не нужны деньги, ни одной копейки. Он вообще лично к ним не привязан. И он просто берет и использует деньги в преданном служении. Анасактаси вишан, ядхартам, украинжадахани, рбанха, кришна, самбанхи, юктовая раги, мучате. То есть юктовая раги подразумевает анасактаси, полная, тотальная непривязанность к объектам материальным, которым человек использует. А бхакти с примесью нишкамы, кармы, я также это шаси, подразумевает, что мы к чему-то привязаны и заодно пытаемся объекты эти привязанности использовать в преданном служении. Понимаете, да? Это не юктовая раги. Это другое. Это не кевала бхакти. Но благоприятная ситуация.
В чем разница между вот, аропа сидда бхакти?
Ну, аропа сидда бхакти, это мы предлагаем Кришне то, что ему не нужно. А здесь мы делаем как раз то, что нужно. Кришна говорит, раз ты запутан вот так вот в материальной жизни, ты, у тебя есть такие-то склонности, такие-то обязанности. Вот возьми и ухитрись извлечь духовную пользу из этого всего. То есть делай это так, чтобы развивать отречение и высший вкус. То есть это не аропи сидда бхакти, это кева. И то есть стих 26 это кевала бхакти. А стих 27 это кевала бхакти с примесью нишкама кармы. И в обоих случаях, и в случаях кевала бхакти, свободного от кармы и гьяны полностью, и в случае бхакти, практикующего кевала бхакти с нишкама кармой, в обоих случаях они практикуют кевала бхакти. Понятно, да? То есть они оба совершают садхану, основанную на одинаковой вере. Просто это разные стадии, разные ситуации. То есть они оба практикуют садхану бхакти, опираясь на шрадху, на чистую веру. То есть они желают достичь любви к Богу, но пока не способны на кевал бхакти. И вот таким образом с просадом, да, раз там был пушпан палам, патран пушпан палам паям, предложи мне. То есть в том случае мы предлагаем Кришне то, что Кришне нравится. То есть кичери, сабжи, качори, самосы. Вот. И это главная идея, почему мы готовим то или иное блюдо, это в том, что Кришне нужно готовить это блюдо. Кришна ест вот это. А ядкараши и ядашнаси мы хотим, мы привыкли есть то, что мы привыкли. Нам хочется просто вот съесть то-то и то-то. Хочется жареной картошки, мы говорим, жена, приготовь жареную картошку. И потом мы уже ее предлагаем Кришне. Потому что мы не можем просто так ее съесть. То есть, ну, готовилась она, преобладающая причина приготовления не удовлетворение Кришне, а на удовлетворение насущных потребностей наших в пище. Но перед тем, как есть, мы предлагаем. То есть этот стих говорит о вот этой примеси нишкама карма, чем она отличается. Она тоже как бы нишкама бхакти, нишкама карма. Они отличаются чем? Что в нишкама карме мы сначала совершаем действие, а потом предлагаем его плоды. А в нишкама бхакти мы сначала предлагаем, а потом совершаем действие. Нет, это париништа, может быть, париништа вайшнав, да, в 27 стихе. Это не нирапекша. Нирапекша у него только кевала бхакти. А париништа, он кевал бхакти плюс нишкама карма. То есть сначала совершается действие, а потом предлагаются плоды. Приготовили картошку для себя, потом предложили для Кришны, помолились искренне, ну прости, Кришна, что такое тебе предлагаю. Вот, привык, в России живу. Вот. И едим. Да. То есть мы не предлагаем джапу, понимаете, да? Повторяем джапу, потом предлагаем. Вот все плоды своей джапы я сейчас предлагаю тебе, Господь. Это маразм. То есть с платформы чистого бхакти это просто маразм. Деятельность в чистом преданном служении не предлагается после ее совершения, она предлагается до ее совершения. Это манера, в которой сформулированы эти принципы, предлагается до ее совершения. В действительности, что это означает? Что она просто совершается для удовлетворения Кришны изначально. Она совершается непосредственно для того, чтобы доставить удовольствие Кришне и пробудить дремлющую любовь к Богу. Она непосредственно напрямую взывает к нашей природе, к нашей природной склонности служить Господу и непосредственно доставляет сама по себе удовольствие Господу. Мы ее в таком настроении совершаем, то есть как образно это звучит вот так, что сначала предлагается, потом совершается. То есть означает, что мы на кухню заходим для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Нами руководит это желание. Что выбрать, какие продукты, какие блюда, как, почему чистота. То есть чистота не потому, что мы хотим, мы брезгуем, потом же есть будем, да, чисто потому, что интерес такой. То есть азарт, это духовный азарт. Азарт в том, что Кришна должен быть доволен, в этом азарт. Вот это интерес у преданного. А ядкаруши мы запутаны определенным образом материальной энергии, пытаемся выпутаться, пытаемся извлечь какую-то духовную выгоду из нашей материальной ситуации. Вот. Хочется жертвовать, надо жертвовать саньяси, проповедникам, на поклонение божествам, поддерживать группу санкиртаны и так далее, снимать им квартиры, кормить их, заливать им бензин и так далее. То есть преданные, которым страшно на санкиртану выходить, можно компенсация по деньгами можно. То есть кому страшно выходить на санкиртану, и он не будет, если выходить, то проститься, если у него будет настроение санкиртаны. Настроение – это желание участвовать косвенно. психологии это называется компенсация. Я не хочу делать что-то непосредственно, поэтому я сделаю что-то другое, что я могу, чтобы мне засчиталось, так сказать. И это допустимо тоже, то есть у всех разная природа. Но настроение санкиртаны, у нас движение санкиртаны, значит настроение должно быть санкиртаны у каждого, у пуджари, у повара, у водителя, у всех, у бухгалтера, у всех настроение санкиртаны должно быть. А непосредственно санкиртаны ему занимаются те, кто может, хочет или не. Понятно, да, со стихом 27-м, я откажусь, я дашь на 7. Это очень практичный стих, очень актуальный, потому что мы хотим чистого бхакти, но не всегда тянем на чистой бхакти. И какой выход? Нужно научиться совершать чистое бхакти наряду с нишкама кармой. То есть из любой ситуации, из любой вовлеченности извлекать духовную выгоду.
Этот стих объясняет
Мишра-бхакти, которая по сути нишкама. То есть Мишра-бхакти может быть нишкама, Мишра-бхакти не всегда сакама. То есть когда мотивом нишкама означает желание освобождения от материальных привязанностей. Это нишкама. Вот. Но само по себе желание освобождения от материальных привязанностей является гьяна-мишра. Потому что чистая бхакти, в нем нет даже желания освобождаться от материальных привязанностей. Там концентрация на том, чтобы доставить удовольствие Кришне. Это кевала бхакти. Но мы не тянем на это. Поэтому нишкама. Гьяна мишра. Нишкама. Вот, то есть есть бхакти мишра. Мишра бхакти, которая сакама. Есть мишра бхакти, которая нишкама. Которая не преследует. Примешивается карма и гьяна. Но нет мотивов. То есть на уровне деятельности карма и гьяна присутствуют. Они разбавляют, ну, как бы, они разбавляют процесс преданного служения. Сам процесс, практику. То есть у нас есть, кроме практики есть еще что-то. Карма и гьяна какая-то. Но на уровне мотива у нас нет ничего, кроме бхакти.
Это
бхакти, смешанная с нишкама кармой. Таким образом, карма гьяна, мишра, нишкама бхакти. То есть не всякая мишра сакама. Вот это непривычно. Ну, не важно, если термины не запомнятся, важно понять принцип, что если мы работаем, то надо посмотреть, а какой толк от этого с точки зрения моего духовного прогресса, с точки зрения служения миссии. Вот. Должен быть толк. И когда толка нет, надо отрекаться. Когда видим, что толка нет. То есть должна быть польза. Или если нам хочется помогать другим, какой толк от того, что мы помогаем другим? Эти другие становятся преданными? Если нет, тогда нет смысла помогать. То есть можно отремонтировать человеку почки, к примеру, но у него есть еще суставы. То есть можно вообще ремонтировать весь этот мир, тела живых существ, сколько угодно, но толк какой? Должна быть выгода из этого на высшем уровне, не личная какая-то выгода, а выгода на высшем уровне с точки зрения высшего блага, с точки зрения служения. Дальше. Шуба, шуба, пхалаве вам. Так как мы санскрит прочитали. Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Понятно, это стих продолжения. Продолжение. Он укомплектовывает вот это утверждение. Я откажусь, я дальше носи. Подтверждает, что это нишкама. Что это деятельность, настроенная на то, чтобы освободиться от кармических последствий, хороших и плохих. Да. И так самоотречение здесь подразумевается. То есть оно, мы движемся к отречению через эту деятельность. И она ведет к освобождению, нишкама. Да. И придешь ко мне, это уже бхакти. То есть это бхакти с примесью нишкама кармы. Но и в этом случае, как в случае кевала бхакти, это присутствует практика кевала бхакти, чистого бхакти. То есть идея, цель чистой бхакти, но не способность находиться на уровне идеалов чистого бхакти. Поэтому в этом случае бхакти проявляется через, в форме нишкамы. Это уже это как бы экспансия этого бхакти. То есть, мы, что это значит? Мы любую ситуацию используем в преданном служении. Любую ситуацию, в какой бы мы ни находились, чтобы, чем бы мы ни обладаем, мы просто пытаемся связать это с Кришной. Практически связать. Не умозрительно. Вот я как бы помогаю, кормлю бедных или там о сиротах забочусь, как Шрила Прабхупада привел пример своего там знакомого. И это служение Богу. Это умозрительно. Это мадава сева, манава сева. Это маевада. Понятно, да? Это, против этого высказывались ачарьи очень жестко. Что это маевада. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что это просто лицемерие. Когда такие вещи кто-то говорит, настоящий вайшнав хочет вырвать ему язык, чтобы он заткнулся. То есть это очень, это ересь, которая не приносит блага никому. Выдумывать, что какая-то деятельность является служением Богу, если она по природе не является служением Богу. То есть не умозрительно это должно быть связано, а практически, реально. От того, что мы думаем, что что-то у нас связано с Кришной, это не становится связанным с Кришной. Можно сколько угодно говорить, там, что мы можем говорить. Мед, да, сладко не станет на языке. Нужно его съесть реально. То есть реально взять и предложить плоды нашей деятельности Кришне. Вот это реальная связь деятельности с Кришной. И через ее плоды. Вот. И склонность жертвовать. Как я жертвую куда-то туда и просто умозрительно думаю, что я делаю это для Кришны. Не сработает. Нужно взять и перенаправить поток, так сказать, пожертвований. И начать жертвовать непосредственно на Кришне. Тогда это будет приносить плод, очищение сердца и прогресс духовный. То есть склонности нужно направить на Кришну, не применить конкретно в преданном служении, а плоды деятельности непосредственно отдать Кришне. И ситуацию, в которой мы находимся, использовать для развития качеств. То есть, да, семейная жизнь помогает развить терпение и смирение, которое нужно для непрерывного воспевания святого имени. Поэтому как бы мы смирение и терпение развиваем там не для того, чтобы она стала счастливой. Она даже у Господа Рамачандры не была счастливой. Вот. А для того, чтобы терпение и смирение эти помогли нам войти в духовный мир, помогли обрести нам стабильность. То есть можно через материальную деятельность развить некоторые качества, которые потом можно применить в преданном служении. И вот если качества развиваются через материальную деятельность, но не применяются в преданном служении, шрама, бессмысленно все. Но если качество через материальную деятельность развивается, потом применяется в преданном служении, вот здесь прогресс происходит. И вот это вот ядкаруша, ядашнаси, это примесь нишкама карма. Мы занимаемся какой-то деятельностью, там развиваются какие-то качества, мы их используем непосредственно в преданном служении. А преданное служение это просто преданное служение, полностью сосредоточенное на Кришне, с целью доставить ему удовольствие. То есть там нет примеси кармы и гьяны. Здесь остановимся и последние стихи, вот последним стихам уделим время в начале завтрашнего урока. Закончим 9 главу, начнем 10. Наперед читайте, пожалуйста, по возможности. Гранхарадж Шримад Бхагават Гитаки Шапрападаки.
Баларамачарья Прабхути.
Можете выложить эту запись группы, потому что у меня...